Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Сергей Скоробогатов, экологический волонтер, автор проекта «Подарить дерево». Приветствую, Сергей.
Здравствуйте.
Давайте вот с экологического волонтерства начнем. Как давно вы стали экологическим волонтером? Что в себя включает это понятие?
2009 год, наверное, был для меня переломным, когда я решил быть волонтером. Основной мой внутренний какой-то механизм, который меня сподвиг к этому, это, во-первых, то, что меня не устраивает окружающая среда, вот природа особенно, да, состояние лесов, рек, каких-то, может быть, озер. То есть там, где люди отдыхают, и вот именно состояние замусоренности. Вот то, что вот мне сильно режет глаз. И такой вопрос, на который, может быть, даже нету ответа, и невозможно понять, как из этого общества выйти. Вот что я решил для себя, что настолько мне это неприятно, и я не хочу в этом находиться, что я решил убираться. Убираться, наводить порядок в этих местах.
Что вы начали делать в первую очередь? Какие первые шаги?
Я понял, что нужно начать просто самому что-то делать. Даже нету возможности, например, если каждый день куда-то ехать и что-то делать глобальное, можно делать что-то маленькое, просто вообще между делом в течение обычной жизни. То есть идешь с работы домой, может быть, от офиса до метро, видишь, валяется бутылка, мусор, взял, поднял, донес до урны. Вот даже город уже можно делать чистым. И я превратил свой ежедневный поход с работы домой в такой субботник одиночный. То есть я просто шел, брал пакет, и там вместо 10 минут плюс там метро я шел пешком по улочкам до дома, где-то там, может быть, 30 минут, 40, 50, и собирал все, что вот мне попадалось на встречу на тротуаре в пакет, да и доходил уже там с полным пакетом до дома и выбрасывал. Практиковал даже не просто там один что-то делаешь, никто не видит, а специально старался не стесняться это делать еще и при друзьях. Допустим, идешь вечером в кафе с друзьями, увидел предмет валяется мимо урны брошенный, подошел, поднял, донес. Либо нету ее рядом урны, все равно несешь ее, ждешь, пока появится урна, доносишь. И, конечно, перезагружаются друзья, начинают спрашивать, зачем, почему, объяснять свою мотивацию. Вопреки ожиданиям, поддерживали морально.
В России есть какое-то движение, например, экологические волонтеры и люди, которые объединяются в какие-то группы целенаправленно, делают какое-то общее дело?
На тот момент было экологическое движение, даже идея, наверное, больше. Мусора больше нет. И достаточно популярная была, широко известная в узких кругах. Люди, которые вот переживают за состояние окружающей среды, они в курсе, наверное, что это за движение. Сейчас я думаю, что больше людей беспокоит уже экологическое движение «Раздельный сбор». Сам я тоже уже где-то через год пришел к этой культуре сам и начал пропагандировать это тоже в семейном кругу, в кругу друзей, потому что просто взять и культурно выкинуть мусор в урну, этого мало. То есть это, ну, если посмотреть в целом на планету, то это просто перекладывание с места на место. То есть мы из города переложили весь мусор куда-нибудь в красивое место в Подмосковье либо в соседней области. А там люди, которые живут рядом с этими местами, они очень недовольны. Единственное, что мы можем сделать для того, чтобы правильно жить на планете и правильно поступать по отношению к людям, живущим в соседних регионах, это мы должны тщательно сортировать свои отходы, и чтобы они перерабатывались потом.
Давайте немножко об этом подробнее. Вы как к этому пришли? Вот как вы сортировали отходы, насколько это сложно было поначалу, и как это сейчас у вас происходит?
Я встретил волонтеров в 2010 году, которые на День города стояли с урнами для раздельного сбора мусора. Я заинтересовался, подошел, и они мне просто открыли глаза. То есть я раньше об этом не думал. Я думал, ну вот, захотел попить, купил водичку, выпил, кинул бутылку, и все. И ты абсолютно чист, да, перед планетой, перед мирозданием. А оказывается, что нет. Что для того, чтобы ты вот утолил свое там желание, там, жажды, где-то там в тайге нефтедобыча происходит, которая вредит экологии, где-то стоит завод, который из этой нефти делает пластик, который тоже не является полезным. И потом еще после того, как ты попил, то есть там минут 15 пользовался бутылкой, там, ну или больше, выкинул ее, И после этого еще и мусорный полигон должен на планете быть, чтобы где-то вот это все хранилось. А по сути, пластик — это уже вторсырье, из которого сделать новое изделие на 90% легче, чем из первичного сырья. И то, что мы сейчас делаем, просто выкидываем это на мусорку и там, допустим, хотим сжигать, это просто глупость. То есть мы должны обязательно вовлекать вот это вторсырье во вторичный оборот.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
А, хорошо, как от этого вы пришли к вашей идее, экологический проект у вас есть, мы уже о нем сказали, «Подари дерево». И как эта идея пришла вам в голову, и давайте расскажем, в чем ее суть.
Здесь комплексное какое-то экологическое вот уже мышление я приобрел, и мы сидели с волонтерами, грубо говоря, на кухне, и у нас было что-то типа мозгового штурма, что нам можно делать для того, чтобы после подвигов добровольческих можно было прийти домой, допустим, и было из чего борщ варить. Потому что это проблема волонтера, когда ты сильно начинаешь волонтерить, у тебя начинает проседать финансовая сторона. И мы пришли к тому, что нам нужны такие проекты, чтобы мы могли самообеспечиваться и продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. И посадка деревьев – это вот то, что мы могли бы делать для общества. Люди бы нам донатили деньги на покупку саженцев и на оплату нашего труда. И мы придумали вот этот проект «Подари дерево».
То есть вы фактически пришли к тому, что можно было бы развиваться в социальном предпринимательстве. Об этом сейчас много говорят. Давайте тогда об этом мы тоже поговорим немножко позже. А сейчас вот расскажем слушателям, в чем суть вашего проекта и как это работает, как давно это работает, насколько это оправдывает ваши ожидания. Насколько это интересно, да, «Подари дерево», насколько это интересно вообще людям, какой есть отклик на это?
Интересно. И интересно по нарастающей. То есть мы сейчас получаем все больше и больше внимания к проекту, и мы растем по количеству посаженных деревьев. То есть у нас вот сейчас статистика летом была, что 3 дерева в среднем ежедневно мы получаем донаты на 3 новых дерева. И она увеличивается. То есть год назад она была 2, и внимание растет все больше и больше, то есть начинают юридические лица обращаться и делать уже даже оптовые такие донаты. Вот сейчас обсуждаем, чтобы 5000 деревьев от одного юридического лица есть желание, чтобы мы посадили. Последний, особенно последний год-два, мы чувствуем какое-то экспоненциальное внимание, то есть рост внимания, он идет по экспоненте.
Какие это деревья, чтобы вот тоже было понятно, могут люди сами выбирать, например, мы это сделаем в определенном месте, там в лесу таком-то, в саду таком-то, это будут такие деревья?
В основном мы сажаем дубы, кедры, ягодные деревья и плодовые в том числе. То есть мы стараемся разнообразить состояние лесов, чтобы лес был съедобным, чтобы увеличилось биоразнообразие в связи с этим. Потому что самое лучшее, что можно сделать, например, для подкорма птиц зимой, это посадить рябину. И она будет всю зиму кормить птиц. Либо там шиповник, либо, может быть, даже вишню. Самое лучшее, что можно сделать, чтобы покормить белку, это посадить кедр, либо манжурский орех, либо фундук. В том числе и для людей это здорово. То есть в будущем, когда ты пойдешь в поход, там, в лес, и тебе будут встречаться съедобные деревья, ореховые, плодовые, ягодные, это тоже очень здорово. У тебя будет закрыт вопрос, что там, ты можешь там полностью, либо частично, натуральным образом питаться в лесу.
А каким образом вы определяете те места и те участки, где можно, в общем-то, это сделать?
Народным образом, через социальные сети, мы делаем запросы в Фейсбуке, например, мы пишем пост, что мы готовы приехать и посадить там 1000 ягодных деревьев либо ореховых. И чаще всего экологические поселения выходят на связь. Вот сейчас мы сажаем в Калужской области в экопоселении Миллионки 1800 деревьев к 2020 году должны там посадить. Также делаем запросы в Министерство природопользования, в администрации. То есть если мы сажаем на городских территориях, и с удовольствием контактируют госслужащие, предоставляют места для посадки.
Сколько лет вы подсуществуете уже в таком режиме? Этот проект существует.
С 2012 года.
И за это время я слышу, что география вышла за пределы Москвы, Подмосковья, да, у вас какие еще регионы входят в эту программу?
Мы сейчас сажаем на территории от Крыма до Байкала.
Эта программа работает только с волонтерами, которые вас поддерживают, или у вас уже есть какие-то организации, которые помогают и говорят, давайте нам вот такой ресурс, мы готовы это реализовать?
Посадка деревьев, она даже уже не волонтерская, она социально-предпринимательская полностью. То есть мы собираем донаты, мы распределяем между представителями в регионах эти деньги, и люди, которые сажают деревья, они имеют и оплату труда. Не вот прям постоянно как-то в штате, да, то есть деревья сажаем два раза в год, там, например, в сентябре и в мае, и то есть у них есть свободные выходные, например, в этих месяцах, и они выходят там и сажают деревья, и получают как бы такой дополнительный доход. В основном рост по регионам происходит, он как-то спонтанно и самостоятельно, то есть нам пишут люди, с Алтая, например, пишет человек, что вот я сажаю деревья уже давно, самостоятельно, и вот узнал про ваш проект, и я понимаю, что взаимодействие с вами, я мог бы не просто их сажать, как раньше сажал, как волонтер, но уже и получать какую-то оплату.
То хотя бы какую-то самозанятым, помощь.
Да, то есть элементарно как бы не то, что люди хотят там разбогатеть и какой-то там космический доход иметь. Им просто нужна какая-то сумма, на что покупать продукты, там, одежду, то есть элементарно самообеспечиваться.
Вот мы сейчас с вами как раз подошли к вопросу о социальном предпринимательстве. В принципе, в России за последние годы эта тема, можно сказать, набирает обороты, к ней появляется интерес. Ваше мнение, насколько это перспективно и как вообще можно работать и этим заниматься?
Ну, это перспективно. На мой взгляд, я считаю, что сейчас есть такие тенденции, что бизнес даже понимает, что какая-то этичность, что новый вектор бизнеса, то есть если послушать коучей по менеджменту, они говорят такие вещи, что мы должны даже менять свое отношение к конкурентам, и что новая культура вообще бизнеса говорит о том, что если ты хочешь быть успешным в своем бизнесе, ты должен даже иногда помогать своему конкуренту. Как это ни парадоксально звучит, но законы мироздания они обратно пропорциональны. То есть, когда ты помогаешь другому человеку в его бизнесе, то есть, допустим, пример одного предпринимателя, у него кондитерская фабрика, вот, которая, я слышал такую историю от него, как он начал практиковать это. У них там был какой-то ингредиент, агар-агар называется, вот для того, чтобы делать кондитерские изделия. У конкурентов они закончились, их не было в продаже, а у них был забит склад, и они поделились со своими конкурентами. И таким образом у них началось взаимодействие, они стали друг друга выручать в тяжелые моменты. То есть вообще этичность и социальное предпринимательство – это тренд будущего. И это более эффективно, чем бороться друг с другом и там душить друг друга.
Насколько общество готово в это включаться? В чистом виде социальные проекты — это проекты, которые получают, опять же, поддержку на краудфандинг-платформах, получают, возможно, от государства в каком-то виде и так далее. Социальное предпринимательство — это немножко по-другому. То есть это придумывается какой-то интересный проект, который нужен обществу, нужен в какой-то сфере. И, в принципе, где-то там, опять же, по желанию человека, он может включаться и поддерживать этот социальный проект, чтобы, опять же, как вы говорите, были, например, волонтеры, были добровольцы уже, только они что-то получали за свой труд. Насколько вообще сейчас в обществе запрос есть, в нашем конкретно?
В запрос на социальное предпринимательство он есть, если проект интересный. То есть здесь, как и в бизнесе, разницы нету, что у тебя, социальное предпринимательство или бизнес. То есть если у тебя что-то интересное, то ты получаешь огромное количество внимания и огромное количество финансирования. Все. Если у тебя неинтересный социальный бизнес, то ты не получишь ничего. Так же, как и в обычном бизнесе. Если ты пришел и предлагаешь неинтересный продукт, у тебя не будет продаж.
А с краудфандинговыми платформами вы сотрудничаете? Или сотрудничали? Был ли у вас такой опыт?
У нас был, да, такой опыт, но мы сами, в принципе, являемся краудфандинговой платформой.
То просто есть, в узком, просто, у вас узкое,
да,
направление.
Узкое направление, да? У нас свой домен, люди заходят и через банк эквайринг делают нам донаты, то есть мы сами являемся краудфандингом.
На ваш взгляд, отношение к экологии за последние годы в стране поменялось? Или меняется, возможно, это процесс, который...
Больше об этом говорят. То есть нам очень здорово, что много об этом говорят, но количество реальных каких-то дел отстает от количества говорения. То есть есть такая хорошая испанская поговорка: между словом и делом пропасть. и она очень реалистична и актуальна вообще во многих сферах, и в экологии в том числе. Здесь у нас не то чтобы пропасть, у нас что-то, какие-то дела все-таки есть, то есть мы видим какие-то попытки делать раздельный сбор, но мне кажется, можно делать это все быстрее, динамичнее, то есть мы можем на 90% все перерабатывать, вот все, что человек бытовым образом производит, мусор, на 90% можно все переработать и пустить во вторичное использование.
В этом году много говорили о пожарах в Сибири. Существует ли программа восстановления этих ресурсов и задействуют ли волонтеров для того, чтобы восстановить утраченное?
Это, конечно, очень плохо, что это произошло, и мы должны не допускать таких масштабов пожаров, то есть мы должны не считаться рациональность, да, там, выгодно или невыгодно тушить эти пожары. Мы должны их тушить, и мы должны предотвращать их. Но то, что сгорело, достаточно быстро восстановится, насколько я понимаю, в умеренных широтах сгоревший лес восстанавливается даже, наверное, быстрее, чем вырубленный, сам восстанавливается. Мы можем туда прийти и посадить, то есть мы должны смотреть на эти площадки через 2-3 года, если он медленно восстанавливается, либо не восстанавливается, надо приходить, значит, и сажать. Но, скорее всего, там через 2 года там уже будет метровая порость.
Ну, кстати, одна из компаний объявили акцию о том, что какая-то часть денег будет уходить на одно дерево для того, чтобы восстанавливать Сибирь.
Это замечательно, да. Но у нас в умеренной полосе, вот если мы посмотрим на Московский регион, там Тульская, Калужская область, поезд до Пензы, любое брошенное колхозное поле советских времен, оно сейчас похоже на молодой лес, там, высотой до 5-10 метров. То есть у нас деревья, березы, сосны, вот эти пионеры, они сразу же начинают расти в любом месте, где произошла там вырубка, либо лес сгорел. Если вдруг этого не происходит, то можно приходить и помогать. Но, как правило, это происходит. И помогать нужно другими деревьями, потому что вот после вот вырубок и пожаров мы получаем леса достаточно скудные, то есть это березы и сосны, а надо сажать плодовые и ягодные деревья, то есть мы должны сажать там кедры, дубы, каштаны и, может быть, ореховые деревья, потому что это влияет на биоразнообразие. Самая большая сейчас проблема на планете то, что мы потеряли уже 50% биоразнообразия как раз из-за этих вырубок и пожаров, и к 2020 году есть прогноз, что эта цифра будет уже 70%, и именно плодовые ягодные деревья, они влияют, десятикратно увеличивают биоразнообразие, то есть при посадке таких деревьев десятикратно увеличивается разнообразие птиц, мелкой фауны, когда много мелкой фауны, то и крупная фауна тоже начинает расти, количество и разнообразие ее.
Сейчас, кстати, очень много об этом говорит Грета Тунберг, и о ней очень много говорят. На ваш взгляд, то, что она говорит, и то, как она это говорит, может как-то повлиять масштабно и сильно на экологическую ситуацию вообще вот в мире? Один человек вообще способен
кардинально повлиять? Один человек не способен. То есть мы все должны действовать. То есть надеяться на Грету Тунберг, что она спасет планету, невозможно. То есть она молодец, то, что она поднимает эти вопросы. Может быть, она их поднимает неквалифицированно в связи с тем, что она молодая, у нее нету знаний и, может быть, образования. Но в любом случае здорово, что любое даже непрофессиональное какое-то биение в колокол о том, что надо спасать планету, это хорошо. Я не вижу ничего плохого.
У нас буквально минута остается. Давайте вернемся к вашему проекту, и, возможно, вы расскажете нам о перспективах его развития, о том, что в рамках этого проекта можете сделать конкретно вы и ваши единомышленники. Еще хорошего.
Мы хотели бы стать международным проектом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести весь наш контент и информационный канал на английский язык и привлекать международное внимание к восстановлению Сибирской тайги. И даже, я думаю, что мы поспособствуем какому-то экологическому туризму, потому что у нас же именные деревья, и то есть если мировое сообщество будет делать донаты для восстановления Сибирской тайги, мы им будем присылать фотографии их личного дерева, GPS-координаты, возможно, они в будущем захотят прилететь, взять рюкзак, пойти, найти свое дерево, там просто посидеть рядом с ним, может быть, полить его.
А может быть, и не одно дерево.
Да, и
Может, второе еще
будет? Я думаю, что это будет здорово, и это будет развивать экологический туризм в нашей стране.
Звучит очень круто. Спасибо вам за это общение и удачи с вашими планами.
Спасибо.
А я напоминаю, что у нас в гостях был экологический волонтер, автор проекта «Подари дерево» Сергей Скоробогатов. Мы встретимся уже в следующую среду с новым покорителем. Пока.